Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы вновь встречаемся с вами в школе православия. Много раз на каждой службе мы слышим удивительные слова. «Господи, помилуй, подай, Господи». Все это иктиния. Иктинии были известны уже с глубокой древности. Первые упоминания о молитвах, которые послужили прообразом для иктиний, относятся еще к апостольским временам. Молитвенные собрания ранних христиан обычно заключали в себе совершение таинства Евхаристии и некоторые молитвы, которые читались над святыми дарами, содержали прошение о даровании разных духовных и телесных благ. Для того, чтобы сделать эту молитву всеобщей, обычно в ней участвовал диакон. Возгласами, разъяснявшими важнейшие части и предметы этой молитвы, он приглашал народ к соучастию в совершающемся таинстве. Из этих диаконских возгласов, из возгласов, которые сопровождали евхаристические молитвы и ответов народа, и возникли иктинии. Первоначально иктинии не знали деления на виды. Большинство древних литургий включало одну иктинию, которая помещалась либо в самом начале службы, либо предваряла главный ее момент – таинство Евхаристии. Количество прошений в иктинии было значительно больше, чем в наши дни, так как в них поминались все степени иерархии Древней Церкви, священнослужители, низшие различные послушания миряне, оглашенные, младенцы. Эти моменты так и назывались напряженными молениями и напоминали нашу нынешнюю великую иктинию. Она унаследовала многообразный всеохватный характер своих прошений. Все православное богослужение буквально наполнено иктиниями, чтобы мы могли чаще молитвенно обращаться к Господу и спрашивать у Него все, что потребно нам в этой жизни. И чтобы Господь, видя нашу неотступность в молитве, видя наши горячие стремления, подавал нам просимое, так как Он сам сказал: «Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверстится вам». В православном богослужении четыре основных вида иктинии, произносимых в разные моменты службы. Великая, малая, сугубая и просительная. Великая иктинья произносится в начале вечерней, утренней и божественной литургии. Она выделяется среди других наибольшим количеством прошений, полнотой содержания, и отчасти ее название «великая» так и связано с великим характером содержащихся в ней прошений. Ну, а мирная она называется потому, что мы обращаемся к ней со словами «миром Господу помолимся». И эти слова «миром» знаменуют и обращение ко всему миру православных христиан, и стремление в мире духовном внимать Слову Божию. Сейчас мы послушаем с вами великую иктинию. Это раннее трёхголосие, то есть музыка, которая звучала в храме, пение, вернее, которое звучало в храме в 17 веке в исполнении мужского хора Института певческой культуры «Валаам».
Миром Господу помолимся.
Oh. нашем, святейшем патриархе Алексии, его господине нашем, превосвященнейшем митрополите Иоанне, честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, по всем причте и людях, Господу помолимся.
Малая Ектения – это сокращение Великой Ектении. Всего-навсего три прошения, из которых заимствованы первое и последнее из Великой Ектении, поэтому и сокращение. Произносится чаще других, именно потому что ее краткость позволяет как можно чаще прибегать к самым важным прошениям, содержащимся в Малой Ектении. И обычно она разделяет стоящее рядом песнопение. Например, между первым и вторым антифоном, между вторым и третьим антифоном на божественной литургии. Сугубая Ектения – это моление, которое совершается с особой силой обо всех православных христианах. От других Ектений она очень сильно отличается тем, что «Господи помилуй» повторяется трижды. На божественной литургии сугубая Ектения произносится сразу после чтения Евангелия, и это указывает на ее особую важность для богослужения. Просительная Ектения – служит для того, чтобы молящиеся могли и спросить у Господа все необходимые им в земной жизни блага. Название этой Ектении происходит от того, что к ряду ее прошений хор припевает «Подай, Господи». Есть еще несколько Ектений, употребляемых в отдельных случаях. Например, заупокоенная Ектения, мы слышим ее на божественной литургии, или благодарственная Ектения по святом причащении. Как пелось в русской церкви Ектения. Об этом говорят нам, во-первых, рукописные певческие книги, в которых содержатся распевы Ектении. Иногда и некоторые словесные пояснения к ним. Кроме того, мы можем узнать о традициях пения Ектении из разных видов служебников, чиновников, которые были написаны для священнослужителей и для совершения архиерейского богослужения. Обычно в них отражалась практика богослужения какого-либо крупного из российских соборов. Например, Софийского в Новгороде, Успенского в Москве, которые служили для прочих храмов образцами. Так, в чиновнике Новгородского Софийского собора, в котором была зафиксирована установившаяся к концу XVI века традиция совершения служб, можно прочитать следующие слова. «Певцы же по 50, Господи помилуй, возгласят единощи и допевают по согласию». Или «Певцы же, второй лик, также поют Господи помилуй 100 с перепевом». Или «На всех Ектениях певцы поют, по ликам переменяясь, по 100 Господи помилуй с перепевом». Эти указания о многом нам говорят. Прежде всего о том, что пению Ектений придавалось большое значение. Почти ко всем праздничным службам в чиновниках имелось особое пояснение о том, как надо петь Ектенью. Мы видим также, что Ектения могла петься различными распевами. Видите, как написано «с перепевом». И если в чиновнике оговорено, что поется, скажем, демественная литургия, сказано, например, «певцы поют, Господи помилуй, демественную, переменяясь поликом». Это означает, что поется демественная литургия на клиросе, вот, а диаконы в алтаре подхватывают этот напев. И потом вы обратили внимание на количество прошений. 50 «Господа помилуй» или 100 «Господи помилуй» с перепевом. Конечно, в обычных храмах пение Ектении было более скромным и надписывалось обычно по обычаю. Однако обычай этот был гораздо более разнообразным, чем в настоящее время, а во-вторых, и немножко отличался от нашей традиции. Об этом мы можем судить на основании того музыкального материала, который сохранили для нас богослужебные певческие книги. Их много, они предлагают такое богатство распевов. Например, в рукописях записывались только хоровые припевы Ектении. Но ведь мы знаем, что Ектения – это не только хоровой припев, но и прошение, которое возглашается диаконом или священником. И существовала в русском богослужении определенная традиция этих возглашений. Обычно надписывалось это тем, что полагалось пети. А что такое пети? Это особое чтение на распев, то есть интонационно-выразительное молитвенное чтение, которое находится где-то между строгим псалмодическим речитативом и, собственно, пением. Такое чтение пения с большой ясностью доносило текст, а с другой стороны позволяло очень выразительно проинтонировать наиболее значительные слова. Вот это русское чтение на распев – это удивительная, очень своеобразная национальная традиция богослужебного чтения, имеющая глубокие корни. Например, в строгих монастырских и скитских уставах вообще почти всю службу полагалось проводить вот этим самым чтением, пением нараспев. Интересно, что по уставу Нила Сорского на службе пелись только «Херувимское», «Достойно есть», «Тресвятое» и «Аллилуйя». Все остальное читалось протяженно нараспев. Вот эти молитвенные прошения в большой мере побуждали именно к интонационно-выразительному произнесению пропеванию текстов. Это великие сильные слова, рожденные от сознания и чувства наших духовных сил и потребностей. В молитвенных прошениях очень часто мы ощущаем, зримо ощущаем, как соединяется каждый голос молящихся и отдельных людей, и голоса всех верующих вместе, которые осознают свою бедность, свою греховность и от этого свою великую нужду в Спасителе. Хоровые припевы иктинии имеют простой и короткий текст, чаще всего два слова: «Господи, помилуй», «Подай, Господи, Тебе, Господи». В настоящее время по большей части эти припевы поются на коротких, даже, можно сказать, элементарных напевах и простейшей гармонии. Они завершают каждое пропетое прошение, как бы ставя в его конце точку. Однако в древности распевы не были такими короткими, как сейчас. Церковные певческие книги сохранили удивительно красочные и яркие напевы. И хоровые распевы завершали прошение священников не поскору, а медленно и протяжно. Особенно длинным был припев «Тебе, Господи» и примыкающий к нему «Аминь». Во время таких протяжно длящихся хоровых припевов священники могли не прерывать молитвенных прошений, а молящиеся и предстоящие в храме могли пережить сердцем содержание прошений священника, добавить к ним свою Иисусову молитву. Для этого пение иктинии давало полную возможность. Давайте послушаем малую иктинию знаменного распева, знаменного многоголосия в исполнении хора «Просветитель» под управлением иеромонаха Амвросия Носова.
Прости, приимше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа.
Церковный распев всегда определялся текстом. Они были связаны между собой неразрывно. Особенность иктинии заключается в том, что их текст очень краток, как мы выяснили, всего два слова, за которыми скрыто, однако, действительно всеобъемлющее содержание. О том смысле, который заложен в словах «Господи, помилуй» или «Тебе, Господи», наверное, можно писать и большие богословские книги. Как должны быть ответственны те музыкальные звуки, которые воплощают эти слова? Сколько в них должно быть силы, значения. Поэтому распевы иктинии всегда были особыми. Их краткость должна была сочетаться с пространностью посредством распевания слогов. а сдержанность должна быть особой формой выражения духовной силы. Распев каждой из фраз Иктини отталкивался от одной основной интонации, которая музыкально соответствовала интонации произнесения текста. Если мы посмотрим внимательно на мелодии или пропоем их, мы увидим, что фраза «Господи помилуй» в основе своей опирается на произнесение одного звука, повторенное, но украшенное. В основе своей вот это повторение звука очень близок к псалмодии. Именно так произносится текст «Господи помилуй», когда мы его просто говорим. Каждый тон мелодической фразы, однако, должен быть более весом и значителен, поэтому он распевается, в зависимости от потребностей монастыря, более или менее ярко. В одном монастыре эту фразу споют очень строго, почти на одном звуке, в другом опоют каждый звук и получится очень красочная мелодия. В третьем фразу споют с такого тона, что она зазвучит очень светло и ярко, а в последнем споют так, что появится очень тихий и, может быть, немножечко оттенок печальный. Кроме того, степень распевности тоже может быть самой разной. Фраза «Тебе, Господи» опять же опирается на мелодическую напевку, которая воспроизводит саму интонацию произнесения текста. Она повторяется, при повторении изменяется. Вот. Но здесь очень важно, что в результате складывается каждый раз новый вариант мелодии, и каждый из них имеет свой особый характер. При этом все варианты Иктини находятся в одном ключе, в одном сосредоточенном молитвенном настроении. Ощущение складывается такое, как будто мы все время слышим повторение одних и тех же слов, но каждый раз в новом освещении, с новыми акцентами, с новыми поворотами. Среди распевов и теней встречаются распевы самых разных видов. Знаменные, столповые, это наиболее древние, демественные, они мелодически очень богаты, с широкими растяжениями слов текста, киевские, более поздние, укороченные. Есть распевы местные, мы знаем с вами Валаамский, Соловецкий, Волоколамский, Новгородский и так далее. Они разные, в то же время внутренне единые. У них общие заглавные интонации, один музыкальный язык. И это понятно, ведь распевы говорят об одном и том же. Это концентрированное внутреннее моление. Разнообразие мелодий показывает нам, как древние русские распевщики могли варьировать и комбинировать одни и те же попевки, одни и те же погласицы. Я напомню, что Иктини тоже опирались на систему осмогласия. Сравнить это можно с таким мастерством словесной речи, когда проповедник говорит нам об одном и том же, но все время разными словами, бесконечно черпая новые и новые значения и сочетания этих словесных красок. По отношению к мелодии, такой процесс создания распевщиками новых вариантов напевов с одним и тем же певческим материалом можно назвать многовариантной распевностью. Это общее свойство русского православного песнетворчества. Оно очень характерно и едва ли не составляет суть русского богослужебного пения. Распевы Иктини стали записываться сравнительно поздно, потому что передавались из устно, как традиция пропевания текста, передаваемая от мастера, учителя, от головщика, распевщика своим ученикам и певчим. По каким принципам этот текст пропевался, мы уже знаем. Но Иктини стали появляться и записываться только в XVI веке. Записываться можно понять почему, потому что сложилось уже столько напевов, что необходимо было зафиксировать хотя бы основные из них. И кроме того, к XVI веку сами распевы стали довольно длинными, извилистыми и уже для устного запоминания очень сложными. Письменная жизнь Иктини началась с певческой книги «Обиход». Мы уже о ней с вами говорили. «Обиход» — это ведь своеобразная ведущая книга совершения божественной литургии и всеночного бдения. Это своего рода и пояснение к уставу, потому что в нем содержатся многие очень уставные службы. В нем, в этой книге, в обиходе, наибольшее количество распеток богослужебных текстов. Кроме того, обиход изначально ставил своей задачей собрать разные варианты песнопений на один текст, чтобы певчие могли выбрать подходящие к данному случаю, к обычаям данного храма, к характеру службы и так далее. Поэтому, начиная с XVI века, в обиходах встречаются столповые, путные или путевые, демественные, а к концу XVI столетия уже и многоголосные. Распевы, которые мы видим, поражают, конечно, своим разнообразием и красотой, и искусностью. вот эта ключевая интонация, о которой мы говорили, она настолько своеобразно прорастает в разных распевах, позволяет добиться такой мелодической красочности и вместе с тем соблюсти такое внутреннее единство, которое просматривается даже в разных стилях, и в знаменном столповом, и демественном, демественном и путевом. Поэтому вот это увеличение мелодических орнаментов, о которых мы говорили, дает удивительное, конечно, развитие богослужебного церковного пения. В некоторых областях, ну, например, в новгородской традиции, а она, мы уже с вами тоже об этом упоминали, была одной из главных на Руси. Так вот, в Новгороде иктинии пелись антифонно, то есть чередовались два и более хора, переменяясь поляком, как сказано в книгах. А лик, мы с вами помним, да, это название хора. Непосредственно в певческих книгах писалось «переговор». Вот это означало, что в исполнении иктинии принимали участие оба хора, переговариваясь между собой. Могли ставиться и буквы «П» или «Л», то есть правый или левый хоры или лики. Антифонное исполнение, во-первых, конечно, и придавало особую торжественное звучание, но и помогало исполнить прошение, как мы видим, до 100 раз и усиливало воздействие звучания. После 17 века под давлением гармонического протестного пения западного образца русские распевы стали сокращаться, выпрямляться, упрощаться. Конечно, их самобытность, вот те самые удивительные краски мелодического распева, не вписывались в нормы западной гармонии и западного звучания. И так уже устроилась судьба русского православного пения, что не западная гармония подчинилась русским распевам, но русские распевы приспособились к ней, потеряв во многом свою сущность. Конечно, слава Богу, что при этом уцелели и те корневые, замечательные распевы, о которых мы говорим. Но мы послушаем с вами иктинию, сочиненную уже композитором рубежа XIX-XX веков Гречининовым, и мы увидим то, что произошло иктиниями. Мы увидим то, как заменились искуснейшие и вдохновеннейшие мелодии уже, собственно, новыми, светскими, может быть, очень красивыми красками.
Господи, Вседержитель, Боже, Отец наш, молимся, услыши и помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и святейших патриарсих, о преосвященных епископах и всей во Христе братьев наших. Еще молимся о богохранимой стране нашей, степи воинствия, да тихое и безмолвное житие, поживи во всяком благочестии и чистоте. Преснопамятных создателях святого храма сего и от всех прежде почивших от всех и братьев стяжащих и повсюду православных. Жизни, мире, здравии, спасении, посещении, радости.
прощения и оставления грехов. Право Божие, ради святого права сего.
На этом я прощаюсь с вами. В следующей передаче мы поговорим с вами еще об одном замечательном песнопении «Три святом».